Спасибо большое. Добрый день.
Добрый день, уважаемые коллеги. В нашей повестке вопросы повышения безопасности дорожного движения. Речь идет прежде всего о сохранении жизни, здоровья тысяч граждан нашей страны. А это, как мы понимаем, важнейшее направление государственной политики. Добавлю, что уровень безопасности дорожного движения напрямую влияет и на устойчивость социально-экономического развития, на эффективную работу всей транспортной инфраструктуры России. Эту тему мы уже подробно обсуждали на президиуме Госсовета, правда, давно. Это было в 2005 году, и по его результатам тогда были внесены необходимые поправки в законодательство и изменения в правила дорожного движения. Принята и реализована федеральная целевая программа на 2006-2012 годы. Особое внимание уделялось ремонту и реконструкции дорог и автомагистралей, совершенствованию всей дорожной инфраструктуры. Началось внедрение новейших технологий в области логистики дорожного движения, организации медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях, а также для отслеживания нарушений и оперативного реагирования на них. За прошедшие годы количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 11,8%. Существенно уменьшились социальные и транспортные риски. При этом уровень автомобилизации в стране возрос более чем в 1,5 раза. Сейчас во многих городах на 1000 жителей приходится в среднем по 300 машин. Ясно, что их число машин будет увеличиваться. И это объективный вызов и для участников дорожного движения, и для тех, кто отвечает за его организацию. Подчеркну, что фактор массовой автомобилизации – не может и не должен быть обоснованием неизбежности аварий и их трагических последствий. Наоборот, мы должны добиться кардинального снижения числа погибших и пострадавших при ДТП. Напомню, что за прошедшие десятилетия в результате таких происшествий получили ранения более 3 миллионов человек. Погибло при этом, обращаю ваше внимание на эту ужасную цифру, за десятилетие 350 тысяч человек. Это население достаточно приличного города. Страшные, бессмысленные жертвы, которых можно было бы избежать. И абсолютное большинство таких трагедий произошло по вине водителей. Именно агрессия и неуважение к другим участникам дорожного движения, как правило, приводят к тяжелейшим авариям. Поэтому считаю ключевой задачей воспитание культуры вождения. А это строгое исполнение правил дорожного движения, следование нормам грамотного, дружелюбного поведения на дорогах, понимание ответственности и за свою жизнь, и за жизнь своих близких, за безопасность других участников движения. Понятно, что воспитание такой культуры – это процесс длительный. Поэтому он должен идти параллельно с ужесточением наказаний за нарушения. Мы видим на практике, что именно эти меры помогли решить проблему с ремнями безопасности, например. Заставили устанавливать в салонах машин кресла для детей или, как говорят специалисты, удерживающие устройства. В результате этих и других решений вдвое снизилось число погибших в городах и населенных пунктах. Но их количество остается, тем не менее, неоправданно высоким. В мае прошлого года мною были даны поручения правительству принять дополнительные меры по снижению смертности от ДТП. В августе правительство утвердило соответствующий план мероприятий, в котором в том числе было намечено внести в Государственную Думу 13 законопроектов. Однако все сроки были нарушены. В Госдуме сейчас всего один законопроект. Остальные все еще проходят согласование в правительстве. Я прошу под личную ответственность соответствующих министров, руководителей ведомств, которым была поручена подготовка этих документов, внести их в парламент. с тем, чтобы они, как и было запланировано, были приняты в весеннюю сессию этого года. Повторю, снижение смертности от ДТП – наша главная задача. Так по-прежнему много людей гибнет на пешеходных переходах. В прошлом году более 1000 человек. Считаю, что нужно повысить ответственность водителей за нарушение правил на пешеходных переходах. Вот смотрите, в 2015 году отмечен рост ДТП на пешеходных переходах на 2% в сравнении с 2014 годом. Всего нарушений 19 779, и 1233 человека погибли. Самым распространенным происшествием с тяжелыми последствиями остается выезд на встречную полосу. Наказания вплоть до лишения прав не останавливают лихачей. В результате их безответственного вождения гибнут ни в чем не повинные люди. Полагаю, что правительству необходимо представить план мероприятий по комплексному, системному решению этой проблемы. Нужно более активно использовать профилактические меры, в том числе и сотрудникам дорожно-патрульных службы. Они обязаны не только фиксировать нарушения, но и на деле заниматься организацией безопасного движения. К процессам профилактики ДТП, к просветительской работе необходимо широко привлекать средства массовой информации, общественность, использовать возможности интернета. Все это особенно действенно на региональном и муниципальном уровнях. И здесь, на президиуме Госсовета, мы можем, конечно, сформулировать дополнительные конкретные рекомендации для регионов по более тесному сотрудничеству и со средствами массовой информации, и со структурами гражданского общества. Вот сейчас только на выставке зам мэра Москвы изложил просьбу, которая звучала в последнее время, звучит и от других руководителей ряда субъектов Федерации, а именно рассмотреть вопрос о передаче им части полномочий по администрированию штрафов за нарушение правил дорожного движения. Ну, наверное, об этом тоже можно подумать, имея в виду, что основную работу как раз муниципальные или там региональные власти и проводят по этому направлению. Некоторые регионы готовы реализовать программы по установке устройств фиксации превышения скорости на федеральных трассах. Цель – пополнение полученными средствами дорожных фондов субъектов Федерации. Считаю, что реализация этих предложений будет полезна и регионам, и федеральному центру. Конечно, критерии передачи указанных полномочий нужно подробно обсудить с правительством и с главами субъектов Федерации. Уважаемые коллеги, понятно, что безопасность дорожного движения – задача комплексная. В ее решении важна роль и органов власти всех уровней, и профильных ведомств, и хозяйствующих субъектов. Очевидно, что необходима эффективная координация деятельности всех этих структур. К чему приводит ее отсутствие, свидетельствует в том числе аварии, которые произошли из-за дорожных проблем. Их отмечают при оформлении каждого третьего ДТП. Так, в зонах дорожных работ, например, регулярно происходит порядка 4% ДТП. Только в прошлом году здесь погибло 20 человек и 113 получили ранения. И все потому, что до сих пор нет нормативного акта, который бы обязывал специально обустраивать эти потенциально опасные участки. Местные власти кивают на дорожные службы, ремонтники на инспекции по безопасности движения. А решение, казалось бы, очевидного вопроса не продвигается. И подобных проблем, как вы знаете, немало. Я уже не говорю, конечно, о качестве дорог, это само собой разумеется. Это отдельная, огромная задача, связанная с финансированием. Но вот эти-то вопросы, вопросы, связанные с организацией работы на дорогах, можно решить. В связи с этим рабочая группа Госсовета предлагает правительству определить федеральные органы, ответственные за организацию дорожного движения и за его безопасность. Нам предстоит сегодня подробно обсудить эти предложения. Назрела необходимость в законодательном регулировании вопросов транспортного развития территории с учетом организации безопасного дорожного движения и оперативного управления. Каждый региональный или муниципальный проект в этой сфере, конечно, должен быть частью общей взаимосвязанной системы, единого транспортного каркаса страны. При этом стандарты строительства новых и реконструкции существующих дорог, дорожных объектов, должны в полной мере учитывать все аспекты безопасности. Остановлюсь еще на ряде важных задач. Первое. Более широкое использование механизмов страхования. Эти вопросы нужно включать в программы подготовки водителей, чтобы страховая культура становилась частью их водительских навыков, воспитывала личную ответственность. Она нужна и для защиты их интересов, и для обеспечения безопасности дорожного движения. Далее. Чтобы убрать лишние неудобства и формальности, необходимо реализовать комплекс мер, направленных на массовое оформление ДТП без участия сотрудников полиции. Ну, собственно говоря, в этом один из смыслов предложения, которое делает Московская мэрия. Конечно, при условии причинения только материального ущерба. Сегодня далеко не все участники дорожного движения готовы к таким самостоятельным действиям, но за ними, конечно, будущее, и эти принципы скоро станут такими же привычными, как страхование машин. При этом прошу Банк России и страховые компании принять действенные меры, чтобы предотвратить распространение фальшивых страховок. Эта проблема в последнее время приобрела массовый характер и наносит ущерб не только гражданам, но и репутации самого страхового дела. Еще одна важная задача – обучение детей правилам поведения на дороге. Вот сейчас мне здесь показывали, как организована эта работа в Ярославской области. Хочу поблагодарить за это губернатора и всех коллег, кто занимается этим, в том числе и руководителей школ, которые предоставляют свои помещения для работы с малышами. И время выделяет и для работы с учащимися школ, и с малышами из детских садов. Но нужны специальные программы по созданию автогородков в школах и центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Это общая забота и для федеральной, и региональной власти, а также для бизнеса, разумеется, прежде всего страхового, который может внести солидный материальный вклад в организацию программ по обеспечению безопасности на дорогах. Следующее направление – это оказание своевременной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Здесь, повторю, уже многое сделано, включая развитие системы специализированных медицинских учреждений. В прошлом году была введена в эксплуатацию «Эроглонас» – государственная информационная система экстренного реагирования при авариях. Она обеспечивает получение сигнала о ДТП соответствующими службами. Значит, выпуск автомобилей, оснащенных ее терминалами, что позволяет спасти жизни пострадавших. Пока, к сожалению, установка «Эроглонас» в машинах не стала массовой. Полагаю, что все хорошо понимают значимость этого вопроса, и прежде всего автопроизводители, от которых мы ждем самого активного подключения к этой работе. В целом нужно сделать все необходимое, чтобы на сигнал о ДТП безотказно реагировали все службы о помощи. Уважаемые коллеги, мною были обозначены далеко не все вопросы, требующие нашего обсуждения. Полагаю, что на сегодняшней встрече мы и на ваших выступлениях вы уделите всему этому комплексу вопросов должное внимание. Давайте начнем работать. Слово для доклада Светлане Юрьевне Орловой, которая возглавляла рабочую группу Госсовета. Пожалуйста.
Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Безопасность на дорогах является одним из важнейших вопросов для нашего общества. Практически все жители нашей страны являются участниками дорожного движения, и от принимаемых мер на государственном уровне решений в этой области, по сути, зависят человеческие жизни. Конечно, Владимир Владимирович, решения Госсовета в 2005 году, они были очень важными и нужными. Они определили ключевые направления обеспечения безопасности дорожного движения. Все мы знаем, насколько была в то время тяжелая ситуация на дорогах. Что изменилось с тех пор? Какие выводы были сделаны? Все мы знаем, что первое и очень важное – увеличилось количество транспорта. И вы сейчас сказали, что многие машины обладают высокими скоростными возможностями. И эти обстоятельства добавляют очень серьезные риски. Полностью с вами согласна и члены рабочей группы, и губернаторы, которые, кстати, очень активно принимали участие в подготовке этого доклада, что массовая автомобилизация должна стимулировать и федеральные органы, и нас, руководителей регионов, к еще большей ответственности за обеспечение безопасности дорожного движения. Да, И надо говорить об этом. Построены и автодороги, и мосты, и улучшается качество дорожных работ. Конечно, свой вклад вносят и общественные организации, и активисты Народного фронта, и внезапные проверки заставляют подрядные организации работать на совесть и более эффективно, самое главное, расходовать бюджетные средства. Конечно, модернизирована система подготовки водителей, повысились требования к работе автошкол. Но вместе с тем мы считаем, и мы детально обсуждали эту ситуацию, многие автошколы готовят некачественных водителей, и здесь нужно еще нам вместе всем серьезно поработать. Для эвакуации пострадавших используются возможности санитарной авиации. Вдоль автомобильных дорог созданы травмоцентры. Вот в частности у нас в области их 17. В том числе 7 в зоне федеральной трассы М7. Конечно, сократилось время прибытия бригады экстренной медицинской помощи до 20 минут, что позволило сократить смерти среди пострадавших на 10%. Административное законодательство стало более жестким в отношении водителей, нарушающих правила дорожного движения. Самое страшное, вы абсолютно правы, когда калечатся и погибают дети. Очень часто к серьезным травмам приводит применение некачественных удерживающих устройств. По экспертным оценкам, 20% устройств только соответствуют международным стандартам. А все это позволяет, Владимир Владимирович, одно слово – иные. А иные – это, как всегда, появляется контрафакт. А за контрафактом гибель детей и населения. Поэтому здесь большая просьба, что и мы это обсуждали на заседании рабочей группы, что сегодня правилами дорожного движения допускается использование иных устройств. Поэтому предлагаем рассмотреть возможность внесения изменений в правила дорожного движения в части уточнения условий перевозки детей. Конечно, вы абсолютно объективно сказали, что сформированы правовые основы для фото- и видеофиксации. Заработала система тахографического контроля. Получил распространение программно-целевой подход и программа, которая реализуется сегодня в России по безопасности дорожного движения, она дала результат. Можно, конечно, говорить, что это небольшой результат, но 11 тысяч спасенных жизней – это результат. Весь накопленный опыт за эти годы, а также реалии и вызовы сегодняшнего дня, свидетельствуют о необходимости совершенствования организации дорожного движения и безопасности. Для дальнейшей системной работы в этом направлении – на наш взгляд, необходимо разработать единый стратегический документ, в котором были бы прописаны приоритеты, цели, задачи по обеспечению безопасности дорожного движения. Материалы, представленные к заседанию, подробно и открыто обсуждались на выездном заседании правительственной комиссии во Владимире. Вы абсолютно правы, очень важно предупреждение. Мы пригласили всех представителей интернет-сообщества, всех, кто работает на авторадио, синие ведерочки, пробок нет, представители гражданского общества, общественных организаций. Мы очень детально обсуждали, и, кстати, они готовы помогать, и не обязательно там многие хотят участвовать в каких-то программах. К примеру, те, кто занимается анимационным кино, в год кино предложили сделать великолепный фильм, который бы сегодня действительно помогал, и социальная реклама, и многое другое. И думаю, в этом ключе мы должны усилить работу. Почему? Потому что гражданское общество, представители общественных организаций, интернет-сообщество очень в этом заинтересованы. Конечно, хотелось бы сказать несколько слов и за международный форум, который проводит Совет Федерации «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни», где участвуют практически все регионы России. Учитывая большую значимость рассматриваемого вопроса, активно включились в работу, я уже говорила, губернаторы и их заинтересованность. Мы пришли к выводу, что четкая координация деятельности всех структур, которые занимаются организацией дорожного движения и его безопасностью, сегодня законодательно не урегулированы два важнейших вопроса. Первое. Не разделена ответственность в сферах проведения государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения и организации дорожного движения. Рабочая группа предлагает закрепить сферу проведения государственной политики и обеспечения безопасности дорожного движения за МВД и дать поручение правительству определить федеральный орган, ответственный за сферу организации дорожного движения. Скажу прямо. Очень много трудностей возникает именно на стыке. Вы как в воду смотрели, Владимир Владимирович. Функции вот федерального центра, региона, муниципалитета. Простой пример. федеральная трасса М7 «Волга». Она проходит через ряд достаточно крупных городских, муниципальных образований нашей области. Чтобы там навести порядок, нам потребовалось активно заниматься этими вопросами. Конечно, мы все действия скоординировали, всех структур, федеральных, региональных, органов местного самоуправления. За 3 года аварийность на дороге М7 снизилась на 30%, повысилось качество сферы услуг придорожного сервиса, малый и средний бизнес, поехали туристы в том числе. И в том числе, я вам скажу, даже благодаря совместным действиям, качество бензина, которое продается на автозаправках, мы в том числе и вместе там навели порядок. И если такая ситуация будет у нас по всей стране и по полномочиям, то, что вот вы сейчас говорили, я думаю, что мы вместе наведем многое, не получая больших федеральных денег. Помимо этого, конечно, то, что касается дорожных фондов. Вспомните, как мы подходили к этому очень осторожно, да? Сейчас жизнь показала, правильно мы с вами сделали все, что касается дорожных фондов. На наш взгляд, абсолютно было бы правильно, если бы средства от штрафов за нарушение правил дорожного движения направлялись бы в дорожные фонды регионов и использовать их целевым образом на мероприятия по повышению безопасности на дорогах. Также предлагаем поручить правительству рассмотреть возможность передачи субъектам в случае их готовности отдельных полномочий в области обеспечения безопасности дорожного движения. Но это говорится, в частности, вот составление протоколов за нарушение правил парковки, стоянки, транспортных средств. Еще одна проблема, о которой обязательно нужно говорить и заострить внимание, это перевозка пассажиров автобусами. Законодательство здесь, регулирующее оказание услуг в этой сфере, несовершенное. Имеются огромные пробелы, позволяет пренебрегать требованиям безопасности, осуществлять регулярные международные перевозки под видом заказных, а результат – гибель людей. При общем снижении уровня аварийности в стране количество происшествий с участием автобусов выросло на 25,3%. И одной из причин происходящего является перевозки пассажиров под видом заказных. Водителей можно наказывать, но есть те, кто им дает эти задания, это руководители предприятий, они вообще выведены из-под всякого контроля. И думаю, что здесь обязательно нужно соблюдать как режим труда, отдыха водителей, даже поставленные тахографы, о которых мы много раз говорили, они уже заработали, они не дают результат, потому что эти руководители предприятий вообще ни за что не отвечают. И думаю, здесь в этом вопросе мы обязательно должны навести порядок. Теперь то, что касается страховщиков. Конечно, это очень важная такая сфера деятельности. Было много споров, дискуссий, честно скажу, Владимир Владимирович. Все сразу стали считать, какие деньги у страховщиков, куда они уходят, какой результат от этого вопроса. Но здесь нужно подходить очень системно и грамотно. И вы абсолютно правильно сказали, то, что касается обучения детей. Любой ребенок порой может обучить взрослого гораздо интереснее и эффективнее. Потому что когда сидит водитель за рулем, и ребенок ему говорит, что правила движения такие, то это очень хорошо работает. Поэтому про автогородки вы абсолютно правы. Вот у нас 10 автогородков в области, 2 стационарных. Конечно, если делать при школах, естественно, это будет удорожение, но можно сделать стационарные, передвижные автогородки. Они будут очень интересны. Дети с большим интересом, дети с ограниченными возможностями принимают участие. И мы считаем, что обучение – такой важный фактор. И мы обсуждали это с нашим союзом автостраховщиков, о выделении финансирования отдельных проектов. Здесь тоже можно взять несколько регионов, 5-6 регионов, или по каждому округу по одному региону. И я думаю, чтобы мы могли большую здесь работу провести. Если вы это все поддерживаете, а мы знаем, как вы тепло относитесь в целом к детям, к этому вопросу, то я думаю, что это было бы большое решение, обучающее. И мы бы смогли получить уже следующее поколение дисциплинированных, культурных водителей на дорогах нашей страны. К Конечно, техосмотр, Владимир Владимирович, невозможно не сказать. Это стало некой такой услугой дополнительной к страховому полису. В каких условиях проводится процедура? Кто ее проводит? Имеется масса случаев, когда документ о прохождении техосмотра выписывается, не выходя из кабинета. Вот Владимир Александрович приводил пример по автобусу, что он прошел техосмотр в Москве, люди погибли в Краснодарском крае, а он вообще никакого техосмотра не проходил. Конечно, необходимо модернизировать систему проведения технического осмотра путем формирования государственной политики в отношении процедуры его проведения и принятия мер, обеспечивающих контроль и государственный надзор за организацией его проведения, исключающий фальсификацию результата, потому что за каждым водителем это люди, их жизни. Конечно, Владимир Владимирович, мы немало сделали и на международной арене. И вы помните, когда в Москве прошла международная конференция под эгидой ООН, то, что касается безопасности дорожного движения. Именно на ней еще в 2009 году было предложено провести десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения. Впоследствии эта инициатива была закреплена соответствующей резолюцией Генассамблеи ООН, потому что в теме безопасности дорожного движения нет границ, оно касается всех стран и всех континентов. Мы должны сделать все возможное, чтобы достичь кардинального снижения смертности на дорогах. Это самая главная, самая важная задача. Уверена, что реализация мер, которые будут определены по итогам этого заседания Президиума Госсовета, будут способствовать ее решению. Потому что не было ни одного человека, когда мы готовили, чтобы кто-то был безразличен. Эта тема волновала и волнует всех. Спасибо вам большое за поддержку, за понимание. И благодарю всех тех, кто принимал участие в подготовке этого доклада.
Спасибо большое. Пожалуйста, Миронов Дмитрий Юрьевич, замминистра внутренних дел.
Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, высказанные в выступлении Светланы Юрьевны предложения МВД, безусловно, поддерживает. Необходимо отметить, что Министерство внутренних дел на постоянной основе осуществляет комплекс последовательных мер, нацеленных на сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения. Наработанный за это время опыт свидетельствует, что совместная работа федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, общественности, представителей бизнеса позволяет добиваться решения проблем, которые несколько лет назад считались неразрешимыми. В основе этой работы федеральная целевая программа по повышению безопасности дорожного движения, рассчитанная до 2020 года, а также приняты на ее основе региональные и муниципальные программы. В прошлом году на их реализацию направлено 12,8 миллиарда рублей. В результате чего число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в сравнении с базовым 2012 годом удалось сократить на 17,4%. Одновременно на 13,2% уменьшилось количество погибших пешеходов и на 12,1% детей. Такой формат взаимодействия должен сохраняться и совершенствоваться. Кроме того, необходимо продолжить работу по формированию законопослушного поведения водителей пешеходов. Модель поведения на дороге должна закладываться в детстве, расширяться и совершенствоваться в школах и дошкольных образовательных организациях, а затем и в автошколах. Тогда участники дорожного движения получат не только навыки управления автомобилем, но и твердое убеждение о правилах поведения на дороге. Совместно с Министерством образования, субъектами Российской Федерации, ситуацию с обучением детей удается менять в лучшую сторону. Строятся детские автогородки и автоплощадки. Увеличивается количество часов, отводимых на изучение правил безопасного поведения на улицах и дорогах. Однако происходит это за счет внеурочной деятельности. В этой связи рабочей группы рекомендовано расширить сложившуюся практику, но уже в рамках обязательных образовательных программ, одновременно включив в соответствующие программы подготовки педагогов курс по преподаванию вопросов безопасности дорожного движения. Также в поддержке со стороны региональных властей нуждаются и положительно зарекомендовавшие себя формы работы с детьми. Одна из них – это отряды юных инспекторов движения. Сейчас эта деятельность зачастую основана только на энтузиазме учителей и сотрудников государственной автоинспекции. Полагаю, что она должна найти свое место в системе дополнительного образования. А в целом работа по формированию законопослушного поведения должна стать обязательным разделом программ по повышению безопасности дорожного движения. Помимо этого, большое значение имеет использование возможностей общественных организаций и граждан. Они все активнее включаются в процесс обеспечения безопасности дорожного движения, не просто критикуют, но и предлагают пути решения проблем, сообщают о фактах несоблюдения правил дорожного движения. В первую очередь это представители профессиональных сообществ водителей общественного транспорта, грузоперевозчики, такси, сотрудники охранных организаций, объектов придорожного сервиса. В прошлом году по их сообщениям выявлено почти 7 тысяч нарушений правил. В каждом 10-м случае это водитель в состоянии опьянения. Сегодня все чаще высказываются предложения о привлечении к административной ответственности на основании видеозаписи, сделанных другими участниками дорожного движения. Для осуществления этой инициативы необходим ряд технических и законодательных решений. На заседании рабочей группы и правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения указанный вопрос был предметно рассмотрен. МВД России поддерживает эту инициативу и считает, что такой механизм должен быть создан. Над этим сегодня работаем с Министерством связи и массовых коммуникаций. Безусловно, дисциплинирует водителей действующая система автоматической фиксации нарушений. В настоящее время она включает более 10 тысяч зон контроля. С их применением в прошлом году вынесено свыше 50 миллионов постановлений об административных правонарушениях, что составляет 67% от общего количества выявленных административных правонарушений. В перспективе представляется целесообразным распространить систему на дороге регионального и межмуниципального значения, внедрить измерение так называемой средней скорости, расширить спектр выявляемых правонарушений, задействовать для их обнаружения возможности других технических средств. В развитии системы повышения эффективности ее функционирования в первую очередь должны быть заинтересованы субъекты Российской Федерации. Поэтому рабочей группой предложено направлять получаемые от штрафов денежные средства не просто в бюджет субъекта, а непосредственно дорожные фонды для реализации мероприятий по ликвидации очагов аварийности, а также на развитие средств автоматической фиксации. Отдельно необходимо остановиться на вопросах, связанных с процессом оформления ДТП, а также в целом деятельностью страхового сообщества, его местом и ролью в деле обеспечения безопасности дорожного движения. Отмечу, что сотрудниками госавтоинспекции до сих пор оформляется почти 90% дорожно-транспортных происшествий, в которых вред причинен только лишь автомобилям. Такая ситуация снижает и без того недостаточную пропускную способность улично-дорожной сети, минимизирует возможности нашего реагирования на изменения дорожно-транспортной ситуации, факты других более тяжелых дорожно-транспортных происшествий. Сегодня уже предусмотрено, что оформление происшествий, в которых транспортные средства получили только механические повреждения на сумму, определенную законодательством, может проводиться без присутствия полиции, самими гражданами. Необходим полный переход на оформление таких происшествий без участия сотрудников госавтоинспекции. В связи с этим представляется необходимым уже с 1 января 2017 года полностью перейти на Европротокол в соответствии с ранними достигнутыми договоренностями на заседании наших рабочих групп. Еще один резерв – это повышающие или понижающие страховые коэффициенты. Водители, неоднократно привлеченные к административной ответственности, должны платить больше, дисциплинированные и ответственные – меньше. Подобную практику необходимо также рассмотреть. В дополнение к сказанному Светланы Юрьевны о проблемах перевозочной деятельности, остановлюсь на подготовке водителей, их надежности с точки зрения навыков управления. Важно сформировать систему, которая обеспечивала бы допуск к перевозкам пассажиров и грузов только водителей, обладающих соответствующей квалификацией. Фактически речь идет о создании нормативной основы и учебных центров, обеспечивающих подготовку, переподготовку и подтверждение профессиональной пригодности этой категории водителей. Кроме этого, в настоящее время прорабатывается вопрос о запрете регистрации автобусов и грузовых автомобилей за физическими лицами. В этом случае владельцы данных транспортных средств будут обязаны соблюдать требования по безопасной организации перевозочного процесса. В заключение хотел бы остановиться на необходимости совершенствования учета сведений о состоянии безопасности дорожного движения. Прежде всего, должны быть установлены единые критерии подсчета показателей смертности в результате дорожно-транспортных происшествий с учетом международного опыта. Все озвученные мною инициативы обсуждались в ходе подготовки к заседанию и отражены в докладе. Считаю, что их реализация будет способствовать развитию взаимодействия и повышению эффективности работы по обеспечению безопасности дорожного движения. Прошу их поддержать. Благодарю за внимание.
Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Пожалуйста, Соколов Максим Юрьевич, министр транспорта.
Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены президиума, коллеги. Автотранспортный комплекс Российской Федерации сегодня – это более 55 миллионов автотранспортных средств, более 6 миллионов грузовых автомобилей, почти 900 тысяч автобусов, которыми перевозится около 60% всего объема перевозки пассажиров и грузов в стране. Несмотря на существенное количество и законов, и нормативных актов, которые регламентируют взаимоотношения в области автоперевозок, мы считаем, что вопрос совершенствования законодательства стоит по-прежнему остро. В соответствии с утвержденным председателем правительства планом совершенствования нормативных документов по снижению смертности населения от дорожно-транспортных происшествий, Минтрансом были подготовлены 5 проектов федеральных законов, в установленном порядке они внесены в правительство, подписаны все 3 предусмотренные планом проекта приказа, и в установленные сроки до конца этого месяца будет утверждена концепция организации перевозок детей, включая рекомендации по обеспечению безопасной эксплуатации школьных автобусов. В прошлом году Ространснадзором и его территориальными органами было проведено более 90 тысяч проверок хозяйствующих субъектов, в ходе которых выявлено свыше 167 тысяч нарушений транспортного законодательства. Эти проверки показали, что недостатки в сфере обеспечения безопасности дорожного движения связаны прежде всего со снижением уровня общей дисциплины перевозчиков, а также уровнем квалификации водительского состава. Здесь Светлана Юрьевна уже говорила об этом. В Российской Федерации до 2005 года основным механизмом регулирования отношений в сфере перевозок и пассажиров, и грузов было лицензирование. Однако в рамках мероприятий по снижению административных барьеров в 2005 году из перечня видов деятельности, подлежащих лицензированию, были сначала исключены грузовые перевозки автомобильным транспортом, а в 2011 году перевозки пассажиров по заказу перешли на уведомительный порядок. Вследствие этого на рынок постоянно приходят новые перевозчики, которые порой не имеют надлежащей профессиональной подготовки, ни финансовых возможностей нести бремя обязательных расходов, которые связаны и с обеспечением содержания парка, и с безопасностью дорожного движения. И в связи с этим представляется целесообразным вернуться к лицензированию перевозок пассажиров, именно пассажиров, по заказу и для собственных нужд, в том числе перевозок школьными автобусами, как это было несколько лет назад. Одним из базовых документов в сфере перевозок и пассажиров, и грузов является правило обеспечения безопасности перевозок. Но у нас не было ответственности, в том числе ответственности руководителей, за нарушение этих правил, и для определения меры и степени ответственности за несоблюдение правил в Госдуму внесен и принят в первом чтении в декабре прошлого года проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс административных нарушений в части установления такой административной ответственности. Кроме указанных мер для обеспечения безопасности перевозок и пассажиров, и грузов, целесообразно установить единые требования по обеспечению безопасности дорожного движения при эксплуатации грузовых автомобилей и автобусов, вне зависимости, кому они предъявляются, как физическим лицам, юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям. В конечном счете пассажирам, а тем более тем, кто пострадал в дорожно-транспортных происшествиях, абсолютно все равно, кто является собственником транспортного средства, физическое или юридическое лицо. Еще один важный аспект повышения безопасности дорожного движения, связанный с перевозкой пассажиров и грузов, это проведение предрейсового контроля технического состояния транспортных средств, то есть обязанность перевозчиков проводить осмотр перед выпуском на линию. Указанная норма предусмотрена законом о безопасности дорожного движения, но до настоящего времени она работает не в полную силу, поскольку полномочия не закреплены ни за одним из федеральных органов и нет соответствующего нормативного акта. Поэтому представляется необходимым также внесение соответствующих поправок в закон и дальнейшее утверждение указанного порядка. Уважаемый Владимир Владимирович, вы уже в вступительном слове сказали о системе «Эроглонасс», которая была введена в эксплуатацию в прошлом году. Это действительно уникальная инновационная система, инновационный продукт, который нацелен на, по расчетам экспертов, на сохранение до 4000 жизней в год и снижение тяжести последствий при дорожно-транспортных происшествиях. И создав эту систему, мы опередили и наших европейских коллег, и американцев, и китайцев. И сейчас крайне важно, тем более, что с 1 января 2017 года вступает в силу норма технического регламента, по которому все выпускаемые с конвейера транспортные средства должны оснащаться системой «Эроглонасс», ну, за исключением тех, которые не получили продление типа, чтобы все эти требования технического регламента были выполнены и все автопроизводители осознали свою ответственность за установление этой системы. Как показывает мировой опыт, достаточно важное влияние на безопасность дорожного движения влияет транспортно-эксплуатационное состояние самих дорог и улично-дорожной сети. Ежегодно, по данным ГИБДД, в местах совершения свыше 35% дорожно-транспортных происшествий фиксируются недостатки эксплуатационного состояния автодорог. На федеральных дорогах по итогам прошлого года произошло более 22 тысяч дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, там погибло более 6 тысяч человек и получили ранения различной тяжести около 32 тысяч человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП на федеральных автомобильных дорогах снизилось почти на 11%. Число погибших и раненых также снизилось на 14% и 10% соответственно. ДТП, где дорожные условия отмечены как сопутствующий фактор, это специальная, так сказать, статистика, которую ведет ГИБДД, также снизилась на 6,6%. При этом, в соответствии с показаниями статистики, большинство дорожно-транспортных происшествий происходит на региональных и местных дорогах. Доля автомобильных дорог в регионах, которые не отвечают нормативным требованиям по состоянию на 1 января, составляет почти 63%. Основная причина состоит в недофинансировании дорожного хозяйства. Во-первых, за счет снижения доходов от акцизов на нефтепродукты. 3 года подряд фактические доходы не дотягивают до прогнозных цифр Минфина примерно на 20%. Во-вторых, за счет использования средств дорожных фондов на цели, которые прямо не связаны с финансированием дорожного хозяйства. Это и объективный, и субъективный фактор, в том числе, например, на уплату налога на имущество дорог. Минтранс находит возможность ориентировать субъекты на необходимость все-таки формирования и использования средств дорожных фондов исключительно на обеспечение дорожной деятельности, в том числе за счет механизма межбюджетных трансфертов на реализацию дорожных программ. Вместе с тем считаем, что данное требование, требование о том, что надо расходовать средства дорожных фондов исключительно на дорожные цели, необходимо закрепить законодательно. Поэтому в подготовленный Минтрансом проект закона о внесении изменений в бюджетный кодекс включена норма необходимости доведения объема регионального дорожного фонда до размера фактически полученных доходов от акцизов и транспортного налога, а также величины межбюджетных трансфертов. Кроме этого, этот законопроект направлен на закрепление для субъекта возможности формирования объемов региональных фондов, исходя из ряда иных доходов, кроме акцизов, об этом тоже сегодня договорилось, в том числе штрафов за нарушение правил дорожного движения. Ну и, конечно же, было бы целесообразно рассмотреть вопрос об использовании средств от штрафов в целях увеличения расходов исключительно на или приоритетно на ликвидацию очагов аварийности на региональных дорогах за счет строительства пешеходных переходов, пересечения автомобильных дорог, в том числе и развязок или путепроводов над железнодорожными путями. С учетом важной роли влияния эксплуатационного состояния дорог на аварийность, нами проводится политика по обеспечению приоритетного финансирования мероприятий по ликвидации очагов аварийности, несмотря на общую оптимизацию бюджета. Это у нас стоит приоритетом номер один. Другая причина состояния дорог – это негативное влияние на транспортный поток и состояние автомобильных дорог, тяжеловесных и крупногабаритных грузовых транспортных средств. Данный вопрос рассматривался на заседании Президиума Госсовета в октябре 2014 года в Новосибирске, и по итогам Госсовета вами, Владимир Владимирович, дан ряд поручений, в том числе внедрение автоматизированной системы весогабаритного контроля на автомобильных дорогах федерального значения. В рамках исполнения было обустроено уже 22 автоматизированных поста весогабаритного контроля, и в соответствии с планом мероприятий, так называемой дорожной картой, утвержденным правительством, предусмотрено устройство на федеральных дорогах в течение ближайших 5 лет почти 400 автоматизированных постов весогабаритного контроля. Мы сейчас даже рассматриваем вопрос о реализации этой программы на принципах государственно-частного партнерства. Ну и, конечно же, тут можно еще и внести, так сказать, предложение по совершенствованию исполнительного производства при взыскании административных штрафов за нарушение весовых параметров, увеличение или отмену срока предъявления, срока давности по предъявлению вынесенных постановлений. Проводимая работа по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог и уличной дорожной сети, которая связана с системой диагностики, ликвидации очагов аварийности, является одним из наиболее эффективных средств снижения аварийности на дорогах. И об этом свидетельствуют данные статистики до и после выполнения таких работ. Эта эффективность может также быть существенно повышена за счет введения обязательного аудита безопасности дорожного движения, который, как показал зарубежный опыт, признан эффективным инструментом для снижения аварийности. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, учитывая, что обеспеченность финансовых ресурсов в субъектах Российской Федерации составляет около 15% всего лишь от общей потребности, мы считаем целесообразным рекомендовать субъектам Российской Федерации принять меры по 100% направлению в дорожные фонды акцизов и транспортного налога и недопущению изъятия средств региональных дорожных фондов на иные нужды, которые не связаны с дорожной деятельностью. А также рекомендовать органам госэкспертизы при проведении экспертизы дорожных проектов не исключать из состава строительства пешеходных переходов, пересечения автомобильных дорог в разных уровнях, в том числе через железнодорожные пути. Понятно, что это дороже, понятно, что экспертиза старается оптимизировать расходы капитальные, но это необходимо и связано с безопасностью. А также принять меры по упрощению процесса подключения линий электроосвещения на автомобильных дорогах к энергосетям, предусмотрев при этом установление специальных понижающих тарифов. Сегодня фактически плата за освещение идет так же, как промышленные предприятия, но дороги – это не бизнес, за исключением, конечно, платных дорог. Еще одним не в полной мере задействованным ресурсом является снижение аварийности за счет организации дорожного движения. Об этом сегодня тоже говорилось, и то, что сейчас в настоящее время нет пока единого основополагающего федерального закона, который регулирует вопросы транспортного развития территории, является, конечно, тормозом на решении этого вопроса. Такой законопроект подготовлен, он внесен в правительство Российской Федерации, и мы считаем важным внесение его на рассмотрение депутатов Государственной Думы Федерального Собрания в предельно сжатые сроки. Особенно хочу подчеркнуть, что данным законопроектом учитывается влияние на дорожно-транспортную остановку от интенсивной застройки и создания новых объектов жилого и промышленного назначения. И сегодня уже ряд субъектов, используя нормы этого закона, хотя он еще не принят, разрабатывают и проекты организации дорожного движения, и комплексные схемы организации дорожного движения, но это, к сожалению, пока единичные случаи. И, наверное, целесообразно обозначить срок, когда такие комплексные схемы организации дорожного движения должны быть разработаны всеми муниципалитетами. Ну, срок, понятно, что должен быть реальный, может быть, это 2 года, может быть, 3, но не бесконечный. Пожалуй, Владимир Владимирович, мы в рамках работы рабочей группы по подготовке данного президиума Госсовета детально рассмотрели целый спектр вопросов. Мы поддерживаем предложения, которые были высказаны в докладе Светланы Юрьевны, но и вот с учетом тех предложений просим поддержать нашу позицию. Спасибо за внимание.
Спасибо. Леонид Владимирович, а Минфин-то согласен с тем, чтобы передать на региональный уровень деньги, связанные со сборами от штрафов?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, я хочу подчеркнуть, что в рамках сегодняшнего бюджетного налогового законодательства и сейчас 100% зачисляется штрафов от нарушений по правилам дорожного движения в субъекты Российской Федерации. Коллеги предлагают закрепить норму, которая бы говорила о том, что в обязательном порядке органы субъектов Российской Федерации должны зачислять в доход дорожного фонда соответствующие штрафы, то есть окрасить их и придать им целевое назначение. Такое право и сейчас есть у субъектов Российской Федерации, высшие должностные лица могут принять такое решение о зачислении штрафов в полном объеме в территориальные дорожные фонды. Но если есть необходимость зафиксировать это в обязательном порядке на уровне федерального закона, то, наверное, это возможно сделать.
Скажите, какой-то слух.
Я просто хотел сказать, что сейчас в 30 регионах, насколько я понимаю, деньги из дорожного фонда забирают. они используются не целевым образом, если так можно сказать, потому что целевым образом не установлена эта норма, Минтранс предлагает ее установить. Поэтому очень разумно, если бы действительно эти штрафы целевым образом были зафиксированы, нормативно шли в дорожные фонды.
И поскольку Минфин не возражает, давайте так и сделаем. Хорошо, договорились. Да, прошу вас.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники совещания, я тоже хотел категорически поддержать именно вот в том обстоятельстве, чтобы эти деньги были окрашены. Потому что практика показывает, даже в том городе, в той области, где мы находимся, из 700 миллионов рублей штрафных, которые были направлены в местный бюджет, только дошло до реальной программы профилактики, вот реагирования на всех вот эти вот аварийные тонкие и узкие места, всего 65 миллионов. Это в несколько раз это утруска, усушка произошла. Поэтому это делать обязательно нужно.
Договорились. Так, коллеги, кто хотел бы что-то добавить? Прошу вас, Игорь Юрьевич.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Госсовета, страховщики не раз и в вашем выступлении, и в выступлении коллег упоминались. Хочу доложить вам, что руководящими органами Российского союза автостраховщиков принято решение о финансировании строительства автогородков и автоклассов в школах. Мы готовы приступить к этому завтра. Со Светланой Юрьевной мы обсуждали это в ходе подготовки ее доклада. Если Владимирская область, ряд других областей, ведь Ярослав сегодня показал уже значительную готовность, мы готовы, повторяю, начать эту работу завтра и в течение 2 лет в основном ее завершить. Что касается задач, поставленных перед вами, и Дмитрий Юрьевич упоминал, Миронов, Европротокол и отсутствие оформления инспекторами дорожного движения аварии. Хочу напомнить, что по закону все-таки две стороны, и потерпевшие, и нарушитель, должны согласиться, что они едут оформлять, то есть что они оформляют Европротокол. Если они не согласны и считают, что виноват не он, и вот этот спор у них происходит, то приходится это оформлять. Я, например, согласен, и все коллеги-страховщики согласны с тем, что в этих случаях, может быть, можно не выезжать, а доезжать этим спорящим до ближайшего пункта ДПС. Полное решение этой проблемы наступит тогда, когда будет внедрен ГЛОНАСС на каждом автомобиле. Мы с Андреем Николаевичем Недосековым сейчас в каждодневном контакте. У нас работают группы по созданию таких национальных стандартов. И если автопроизводители начнут с 1 января оснащать машины соответствующими устройствами, то мы тоже, безусловно, готовы перейти на Европротокол без изъятий, так называемый безлимитный Европротокол. Ну и вами поставлена очень значительная задача и проблема. Страну наводнили фальшивые полисы, производимые в Китае, Польше, в бывших советских республиках на остатках оборудования госзнака, их не отличишь от настоящих. В связи с этим, значит, с 1 июля мы договорились с госзнаком за счет автостраховщиков, мы введем новые бланки повышенной степени защиты, но также обращаемся к коллегам из МВД, поскольку только они могут проверять полис, имеют право такое, да, значит, наладить с нами совместную программу по проверке полисов. Нами оценивается упущенная выгода приблизительно в 5 миллиардов рублей в год. Это гарантированный, так сказать, довесок в ту программу там, по детям, по безопасности движения, которые автостраховщики будут готовы, конечно, внести в общую копилку. Спасибо большое за внимание.
Спасибо. Павел Алексеевич, прошу вас.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, я хотел привлечь ваше внимание проблеме, которая в последние 3 года обозначилась и, казалось, раньше вообще нас не касалась, это оставление детей в автомобилях. Вот мы с департаментом дорожного движения Москвы с 1 сентября проводим акцию такую широкую «Не паркуй ребенка», то есть не оставляя ребенка в припаркованной машине. К сожалению, у нас за последние 3 года статистика печальная уже собралась. У нас в Ставрополе 6-летний ребенок, оставленный в машине, прижал себе шею стеклоподъемником. Точно такая же трагедия произошла в Ульяновске. Погибла девочка 6-летняя, там мальчик 6-летний погиб. Полуторагодовалый ребенок запутался в ремнях безопасности, оставленный один в Бурятии, в Улан-Удэ погиб. Даже 2 случая есть совершенно уникальных в Хакасии и в Калининграде, когда машина, оставленная с ребенком, скатилась. Одна скатилась в реку, другая в море и утонула с детьми. То есть то, казалось бы, о чем не надо даже говорить, что машина – это источник повышенной опасности, ребенка оставлять даже малолетнего в нем нельзя, вдруг стало встречаться буквально каждодневно. И вот наверное, заместитель Сергея Семеновича скажет лучше других, сколько в припаркованных машинах, неправильно припаркованных, эвакуируют детей, когда затемненные стекла, бросили машину под знаком запрещающим, и вдруг на штрафной стоянке выясняется, там лежит шестимесячный, полуторагодовалый, месячный ребенок на Невском проспекте был эвакуирован в Санкт-Петербурге. Проблема стоит в следующем. У нас нет прямого запрета на оставление детей в припаркованном транспортном средстве. Но при этом, если ребенок остается в автомобиле, и с ним что-то происходит, автоматически заводится уголовное дело по 125 статье «Оставление в опасности», потому что это источник повышенной опасности. А если с ребенком еще что-то произошло, не дай бог ЧП, то еще вдобавок причинение по неосторожности вреда или причинение гибели по неосторожности. И у нас уже в Следственном комитете огромное досье по этому вопросу. Так вот, мое предложение следующее, исходя из той акции, которую мы проводим, она поддержана всеми. Все, когда разговариваешь, говорят, конечно, ребенка оставлять в машине нельзя, тем более зимой, тем более припаркованном в неположенном месте. Ввести в правила дорожного движения, в главу, которая говорит о парковке и остановке транспортного средства, запрещающее положение. То есть ребенка до определенного возраста, скажем, малолетнего ребенка или дошкольника, потому что в школе они все-таки начинают учить ОБЖ уже, вот, они там изучают и правила дорожного движения, ребенок, по крайней мере, может как-то выбраться или подать сигнал. А ввести прямой запрет оставления ребенка. И, соответственно, в Кодекс об административных правонарушениях санкцию за оставление ребенка, чтобы предупредить родителей. А то, получается, мы их не предупреждаем, и этого горя родителя несчастного еще тут же под уголовную статью. Вот такое предложение есть. Спасибо.
Так, пожалуйста, Сергей Семенович.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, Москва, как крупнейший мегаполис, имеет свою специфику в области обеспечения безопасности дорожного движения. Речь идет о том, что количество машин в Москве на душу населения уже перевалило за показатели европейских городов и приближается к показателям того же Нью-Йорк. И количество машин продолжает расти. Только за последние 5 лет в регионе количество легковых машин увеличилось на 1 000 000. Это, конечно, создает серьезное давление на всю городскую инфраструктуру и на безопасность дорожного движения. Мы принимаем в последние годы активные решения по улучшению ситуации на дорогах. Строим эстакады, подземные переходы, тоннели, таким образом, чтобы не было пересечений в одном уровне дорог и обеспечить безопасность пешеходов. В Москве введена интеллектуальная транспортная система, элемент которой вам был представлен на выставке. Речь идет и о контроле за дорожным движением, и о фото-видеофиксации всех нарушений на основных магистралях города. Кроме того, наведен был порядок в парковке машин и выделении специальных полос для общественного транспорта. Это, с одной стороны, сделало более регулярным движение автобусов, с другой стороны, уменьшило проблемы, связанные с аварийностью общественного городского транспорта. Результатом этой работы только за последние годы скорость движения увеличилась на 12%. Обычно, когда скорость увеличивается, увеличиваются и проблемы, связанные с ДТП и смертностью на дорогах. Но произошло обратное. В прошлом году количество ДТП уменьшилось на 30%, а смертность почти на четверть. Это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении вместе с Министерством внутренних дел, ГИБДД города Москвы, проводя совместную такую кропотливую постоянную работу в этом направлении. Какие предложения? Я поддерживаю то, что прозвучало в докладе о передаче полномочий. Я не думаю, что это должно быть массовым. Это должно быть по решению Министерства внутренних дел для тех регионов, для которых это актуальная проблема, и те регионы, которые готовы к этой работе. Речь идет о контроле за парковками на тротуарах. Сегодня мы администрируем меры контроля за парковкой на уличной сети, а на тротуарах по-прежнему находится в зоне действия полиции. Получается, что параллельно две службы занимаются практически одной и той же работой. Только в результате этого маневра может высвободиться около 1500 работников ГИБДД, которые будут заниматься уже уголовным преступлением, угоном машины и так далее. Мне кажется, это было бы разумно. То же самое касается и оформления протоколов фото-видеофиксации. В Москве в прошедшем году зафиксировано видеокамерами 12 миллионов нарушений правил дорожного движения. Это огромный объем. Техническую работу и сегодня правительство Москвы выполняет, но оформление, формальное оформление протоколов ведется ГИБДД. Для этого тоже требуются десятки сотрудников. Мы говорили с Министерством внутренних дел, мне кажется, тоже можно было посмотреть и передать эти полномочия. Они, по сути дела, сегодня уже техническими. А контрольно-надзорные функции оставить за министерство. Есть проблема, связанная с работой Ространснадзором. Максим Юрьевич говорил уже об этой теме. У нас сегодня на всю Москву 16 инспекторов Ространснадзора. Они обеспечивают контроль за межрегиональными перевозками, нелегальными перевозками автобусов. В Москву прибывает ежедневно около 1000 автобусов. Конечно, эти несколько инспекторов не справляются с этой работой. Это нужно где-то около 500 инспекторов. Поэтому мы предлагаем тоже дать нам поручение с Минтрансом, чтобы мы подумали над соглашениями передачи части полномочий под их контролем и надзором. Я думаю, что эти решения позволили бы в дальнейшем наращивать те позитивные тенденции, которые сегодня есть в городе. Спасибо.
Благодарю вас. Да, пожалуйста, Николай
Анатольевич. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, Дмитрий Юрьевич Миронов, замминистра внутренних дел, в своем выступлении упомянул о подготовленной, проработанной идее использовать не только автоматические средства фотофиксации, которые сейчас стоят на улицах, но и, по сути, вовлечь население. Хотел бы пояснить эту идею, доложить о том, какой подготовлен проект. Дело в том, что сегодня на руках у россиян находится около 60 миллионов смартфонов. Ну, так называемые телефоны, у которых есть видеокамера, фотокамера, можно устанавливать дополнительные приложения. И идея заключается в том, чтобы юридически, легитимно, юридически значимо дать им возможность отправлять те нарушения правил дорожного движения, которые они увидели вокруг себя в своей повседневной жизни, будь то пешеходы или те же самые участники дорожного движения, будь то парковка на тротуарах или, может быть, выезд даже на встречную полосу, иные виды нарушений. Делать их легальную, юридически значимую видеозапись, исключить возможность какой бы то ни было подделки, подтасовки этих фотографий, видеоматериалов за счет, опять же, применения специального программного обеспечения, все это предоставлять уже в органы ГИБДД для вынесения протоколов административных правонарушений и привлекать виновных к ответственности. Мы считаем, что это очень хорошая практика, предлагаем для этого использовать и единый портал государственных услуг, у коллег из Москвы очень хорошие наработки, они тоже сегодня представили на выставке. Для этого мы в том числе планируем подготовить поправки в Кодекс административных правонарушений, там точечная поправка. Будем просить наших коллег из Государственной Думы тоже оперативно помочь в внедрении данной новой практики. Считаем, что это создаст хороший опыт привлечения широких масс населения для создания такой, в том числе, общественной, публичной нетерпимости к нарушителям и позволит положительно сказаться на динамике правонарушений. Будем это работать.
Хорошо.
Спасибо.
Вероника Евгеньевна, пожалуйста.
Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Медицина вносит специфический вклад в решение проблемы снижения смертности при ДТП. Наши действия направлены в двух направлениях. Это профилактическая работа и оптимизация оказания медицинской помощи, если уже случилась авария и есть пострадавшие. Вот в плане профилактической деятельности за последний год полностью сформирована нормативно-правовая база и методическая база, утверждены четкие перечни ограничений и противопоказаний к вождению, порядки предсменных, послесменных, значит, предварительных и периодических медицинских осмотров, порядки освидетельствования на разные виды опьянения, а также полностью регламентирована санитарно-просветительская деятельность, в том числе она уже внедрена в автошколах, ну, в необходимых рамках. Подготовлены два законопроекта, которые сейчас находятся в правительстве, и мы все сделаем для того, чтобы как можно быстрее они вошли в Государственную Думу. В отношении внесения изменений в КАП и в Уголовный кодекс при назначении наказаний в случае правонарушений или преступлений при управлении транспортным средством в состоянии опьянения, обязательного направления этих граждан на диагностику и проведение комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий при подтверждении применения ими психоактивных веществ. И второе направление – это оптимизация оказания медицинской помощи. Здесь действительно много за последнее время было сделано. Прежде всего, на всех абсолютно федеральных и региональных дорогах по всем сегментам распределена обязанность медицинских организаций, созданы схемы маршрутизации больных. Причем благодаря тому, что уже 96% всех машин скорой помощи оснащено ГЛОНАССом и 94% наших станций скорой помощи, фактически мы можем по ходу коррегировать маршрутизацию в ту или иную медицинскую организацию. В два раза увеличилось количество трассовых пунктов скорой помощи, и фактически впервые по результатам 2015 года 92% всех приездов скорой помощи на место аварии осуществлено было до 20 минут. Это, ну, существенное ускорение прихода экстренной помощи. Безусловно, остается очень важным создание трассовых пунктов в регионах, вокруг, вдоль труднодоступных участков дорог регионального значения. Вот над этим сейчас мы вместе работаем с субъектами Российской Федерации. Хотелось бы отметить, что существенное развитие получила санавиация. По данным Росздравнадзора, 63 из 85 регионов сейчас ее применяют. В двух третьих случаях это вертолетная санавиация. 146 вертолетных площадок для санавиации сейчас полностью оснащены. И только за 2015 год на 54% увеличилось количество контрактов по оказанию медицинских санавиационных услуг. Причем с 2014 года в программе государственных гарантий уже включена оплата деятельности медицинской бригады по санитарной авиации. Вот благодаря тому, что санавиация заработала, это особенно актуально, с одной стороны, для мегаполисов, это нам позволило существенно сократить время до транспортировки в травмоцентры от окружной дороги. В Петербурге 4-6 минут сейчас это занимает, в Москве 10-15 минут. И кроме того, в тех регионах, где очень разветвленная дорожная сеть, скажем, в Ленинградской области, за один год мы снизили время доставки в два раза, до 20-30 минут, благодаря легкой санавиации. И важно очень отметить, что мы доформировали трехуровневую систему травмоцентров. За последние три года в 2,5 раза увеличилось, сейчас больше 1500, причем из них 586 – это высококвалифицированные центры первого-второго уровня, это 39%. По данным 2015 года, 72% всех пораженных уже госпитализируются туда. И благодаря этому мы резко снизили госпитальную летальность. Вот в этих травмоцентрах первого-второго уровня у нас показатель один из самых лучших в мире – это 3,8–3,9%. И если взять, соответственно, все стационары, куда попадают пострадавшие, то за последние три года у нас тоже показатель очень хороший – 4,6–4,7%. Вот из-за того, что необходимо дополнительно внести, хотелось бы отметить, что и по данным российским, и по данным зарубежным, 50% всех смертей происходит в первые секунды на месте происшествия из-за несовместимых с жизнью повреждений. 30% – это 2 часа первых. И только 20% умирают в течение 5-7 дней в стационарах. Вот эксперты говорят о том, что не менее 25% людей можно было бы спасти на месте происшествия до приезда скорой помощи, в том случае, если кто-то рядом мог остановить наружное кровотечение или обеспечить проходимость дыхательных путей. И в этой связи огромную роль играет правильное внедрение первой помощи. Минздрав утвердил перечни и состояний, которые требуют первой помощи, и мероприятий, которые необходимо при этом проводить. И сейчас в Государственной Думе уже прошел предварительное обсуждение, законопроект по дифференциации видов первой помощи в зависимости от уровня подготовки людей, которые ее оказывают. Базовый образовательный модуль для любого водителя-любителя – уже внедрен в автошколах. В настоящее время подготовлен расширенный модуль для профессионалов-водителей и специальная образовательная программа для представителей МВД, МЧС, других экстренных служб. Более того, мы создали базу на сети центров медицины катастроф системы Минздрава для подготовки всех этих специалистов вот, по необходимым навыкам. И самое последнее, Владимир Владимирович, я хотела поблагодарить и вас, и правительство Российской Федерации за принятое решение о внесении в программу первоочередных антикризисных мер – в рамках поддержки автопрома обновление машин скорой медицинской помощи. Хотелось бы отметить, что за 2015 год регионы сами купили 1206 автомобилей класса Б и С. Это обновление 5,4%. Есть регионы, которые полностью фактически занимаются этим и обновляют в год по 10%. Но, тем не менее, у нас накопился износ 48%. И благодаря тому, что ресурсы выделены, мы надеемся, что это позволит нам сохранить уровень сегодняшнего дня и его развить по оказанию медицинской помощи. Спасибо большое.
Спасибо. Еще что-то? Да, пожалуйста, Сергей Николаевич.
Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие коллеги, проблемы безопасности дорожного движения в Ярославской области стоят на так же остро, как и во всей стране. Хотя, работая вместе с коллегами из федеральных ведомств, мы смогли достичь за последние годы, имеется в виду 12-15 приличных результатов. Так, количество ДТП сократилось на 10%, потери на 18%, количество пострадавших на 15%. Мы работаем дружно с МВД и с Министерством здравоохранения, эффективно действует трехуровневая система оказания помощи пострадавшим ДТП. Но также реализуем и наши региональные программы. Основной акцент последней программы – это формирование детей и взрослых навыков безопасного поведения в городской среде, воспитание уважения друг к другу. Мы стремимся к тому, чтобы граждане, особенно молодежь, соблюдали правила дорожного движения под страхом и наказанием, потому что не могут их нарушить из-за своей внутренней убежденности. В 2016 году стартовал наш интернет-проект «Добрый знак», где любой житель Ярославской области страны может стать участником этой акции, развести в сети интернет фото с этим добрым знаком в любой форме. Тем самым он подчеркивает, что разделяет базовые ценности этого проекта. Водитель говорит: «Я ценю жизнь ребенка на дороге и оберегаю его». Родители говорят, что наша семья за безопасность детей на дорогах, и мы в ответе за их поступки и действия, даже когда они уже стали взрослыми. Ребенок, естественно, говорит о том, что я уважаю правила дорожные, знаю их и что нас обязуют соблюдать. Вам большое спасибо за то, что вы сегодня присоединились к этой акции. И уверен, что осознание всеми российскими семьями базовых ценностей этого движения станет добрым знаком для перемен на наших дорогах. Еще одна тема, наверное, известная всем. Эта тема связана с состоянием уличной дорожной сети. К сожалению, в 90-2000-е годы мы немножко поупустили эту проблему, но, слава богу, сейчас это все наладилось и двигается в лучшую сторону. За 4 последних года, например, поступления в дорожный фонд Ярославской области достигли 15 миллиардов рублей, увеличившись в 3 раза. Соответственно, пошла и работа. За эти годы мы отремонтировали 865 километров улично-дорожной сети, но осталось еще 13 тысяч. Поэтому самое главное сегодня не останавливаться в этой работе и искать возможности привлечения в этот фонд дополнительных ресурсов, например, тех же штрафов, о которых уже сегодня говорилось. Для нашего фонда это плюс 600 миллионов рублей ежегодно. Уважаемые коллеги, сегодня вопросами организации дорожного движения и безопасности на дорогах занимаются в рамках своей компетенции целая группа федеральных и региональных структур. Делается много, реализуются разные дорогостоящие проекты. И, к сожалению, у нас на сегодняшний день нет полной всероссийской сборки объединения этих проектов для достижения ими максимальной эффективности. И поэтому мы сегодня на стенде также предложили к реализации проект «Общественная магистраль», который может быть обсужден в рамках работы рабочей группы и с последующим переведен в национальную задачу «Общественная магистраль, безопасность, контроль, комфорт» с возможной придачей ей даже президентского статуса, где элемент безопасности подразумевает расширение доступа участников движения к актуальной достоверной информации для того, чтобы они могли принять все меры, минимизующие проблемы возникновения ДТП. Элемент комфорта обеспечит приоритет всех видов общественного транспорта и комфортное передвижение людей, гостей по улицам и дорогам страны, плюс путевой сервис. Элемент контроля обеспечивает все виды контроля, биометрический, технический, в том числе и контроль за состоянием водителей до и после движения. Эти вещи помогут людям чувствовать себя безопасно и комфортно на дорогах Российской Федерации, ну, получать удовольствие от путешествия, избегая проблем. Начать предлагаю с пилотного проекта «В добрый путь». «Добрый путь» по Золотому кольцу России, которому в 2017 году исполняется 50 лет, и который охватит все наши основные и самые красивые города. Это Москва, Сергиев Посад, Переславль, Залесский, Ростов-Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. Он известен во всем мире, и я думаю, впечатления от этого путешествия во многом будут играть на имидж страны в целом. А далее, отработав на этом маршруте, двинуться вместе по всей стране, и по Подмосковью, и по северам, и по Уралу, и по Алтаю, и чтобы добрый путь сопутствовал всем путешественникам, которые приезжают в Россию. Еще несколько предложений. В соответствии с вашим поручением, Ярославль уже 3 года подряд стал местом проведения Всероссийского форума «Интеллектуальное будущее России». Есть мысль о том, чтобы, проводя в этом году очередной форум, уверен, что он состоится в Ярославле, попросить молодежь покреативить, подумать, как с их точки зрения правильно построить работу по воспитанию уважения к поведению на дороге, чтобы ребята сами выработали понятную для них креативную форму работы, и я уверен, что она будет эффективна. Также считаю, что необходимо принять единый федеральный стандарт по обучению правилам дорожного движения и поведению на дороге во всех образовательных учреждениях, чтобы он был обязательным предметом, который сохраняет жизнь. Что касается усовершенствования системы обучения водителей и разработки механизмов по контролю их за работой, здесь я считаю обязательно сертификацию. И последнее. Народосбережение, как известно, это, пожалуй, самая важная проблема России. Вот почему мы не можем позволить себе такие потери на дорогах. Понятны две главные проблемы. Это скорость и разделение потоков. Если мы не займемся ими конкретно, то я, к сожалению, думаю, что движения эффективного вперед у нас не будет. Поэтому предлагаю проблему скорости решать рублем, кратно увеличив штрафы за соответствие превышения. А проблему разделения потоков проектными решениями, в первую очередь, наверное, на федеральных дорогах, где, к сожалению, ну, в частности, по Ярославской области довольно много происходит серьезных ДТП с людскими потерями, так как и скорость, и разделение потоков там присутствуют вместе. Надеюсь, что в рамках сегодняшнего разговора мы найдем правильное решение и будем вместе двигаться для главной нашей с вами задачи обеспечения безопасности людей на дорогах. Спасибо за внимание.
Спасибо. Сергей Иванович, пожалуйста.
Владимир Владимирович, прям буквально 3 коротких, но, на мой взгляд, очень важных предложения. Первое. Думаю, что пришло время установить законодательным актом положение об обязательной аттестации водителей пассажирского автотранспорта, ну, например, с периодичностью не менее 1 раза в 5 лет, или для водителя, который систематически нарушает правила дорожного движения. Ну, в качестве примера необходимости этого могу привести страшный ДТП, который буквально 10 дней назад произошло в Пензенской области, когда водитель из Ульяновской области нарушил правила дорожного движения, и в результате почти там десяток смертей сразу. Стали разбираться, оказалось, у него уже 11 нарушений правил дорожного движения, только официально зафиксированных. Но я считаю, что это уже... Эту вакханалию надо заканчивать. Благо, что вот мы только что сейчас прилетели самолетом. Мы же видим о том, что пилоты проходят с определенной периодичностью переобучение, переподготовку. И ничего, это наоборот только сказывается положительно. Второе. Я считаю, что также необходимо закрепить законодательным актом обязанность перевозчиков оснащать автобусы аппаратурой ГЛОНАСС, о которой сегодня говорили, с подключением к единой диспетчерской службе. Это тоже позволит нам с вами контролировать движение и скоростной режим автобуса по всему маршруту и оперативно реагировать на любые отклонения. И третье. Думаю, что, Владимир Владимирович, надо принять решение и увеличить период эксплуатации зимних шин. Сегодня, в соответствии с положением, он буквально, так сказать, мы можем пользоваться зимними шинами там неполных 3 месяца. Вот одна из причин этого страшного ДТП в Пензенской области – то, что уже период использования зимних шин закончился, в результате пересели на летние шины, а погода резко испортилась. Данное предложение будет как раз направлено на снижение количества аварийных ситуаций в межсезонье. Спасибо.
Спасибо. Дмитрий Викторович, пожалуйста, Ливанов.
Спасибо. Я хотел очень коротко прокомментировать 2 предложения, которые были высказаны. Первое касается ответственности системы образования за формирование у детей и подростков навыков безопасного участия в дорожном движении. Такая ответственность сегодня полностью зафиксирована в действующих государственных образовательных стандартах. Выпускник школы должен не просто знать правила поведения на дорогах, на транспорте, но уметь ориентироваться, правильно оценивать ситуацию дорожного движения и соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода, велосипедиста и пассажира. При этом это должно быть обеспечено в рамках основной, а не внеурочной деятельности. Поэтому мы считаем, здесь вопрос полностью регулирован. И по поводу автогородков, это очень важная тема, мы сейчас ее активно развиваем, их уже создано более 500, в них ежегодно проходят обучение практическим навыкам безопасного поведения на дорогах более 250 тысяч детей. Очень важно, чтобы эта сеть развивалась, но нам кажется, что требование обязательного наличия автогородка в проектах новых школ является нерациональным. В условиях плотной городской застройки это часто невозможно сделать. А, например, в маленьких сельских школах, мы сейчас строим школу на 100-120 детей, это экономически неоправданно. Поэтому здесь надо идти не по пути жесткого требования, а по пути распространения мобильных автогородков, которые, вот, в частности, представлены здесь на выставке. Нам кажется, это полностью решит задачу обеспечения практических навыков у детей. Спасибо.
Спасибо. Уважаемые коллеги, мы подведем, давайте, черту нашей дискуссии. Я хочу поблагодарить прежде всего рабочую группу Госсовета, которая готовила эту важнейшую тему, и Светлану Юрьевну Орлову, а прежде всего, поскольку она возглавляла эту работу. Вот бы, что хотел сказать в завершении. Складывается впечатление, что мы очень легко относимся к этой тяжелейшей проблеме. Поверхностно, как какой-то, извините, бытовухе. Нельзя сказать, чтобы благосостояние людей наших росло такими темпами, которые мы считаем удовлетворительными. Конечно, нет. Наши люди заслуживают большего и лучшего. А вот все-таки количество транспорта, в том числе в личном пользовании, увеличивается резко, и качество и разветвленность дорожной сети, к сожалению, от этого отстает. От этого роста, этого количества транспортных средств. И здесь, я уже говорил во вступительном слове, здесь нам нужно было бы, оценив ситуацию, своевременно реагировать адекватно складывающейся ситуации. Но мы этого не сделали. Поэтому такие огромные потери. 30-35 тысяч погибших в год на дорогах. Кошмар. Между тем, вопросы, они решаемы все. Все решаемые вопросы. Нужно только целенаправленно, настойчиво этим заниматься. А, разумеется, это целый комплекс вопросов. Это и финансовое обеспечение, это административное регулирование, совершенствование законодательства, воспитание, медицина. Но это все, что входит в круг прямой ответственности федеральных и региональных, да и муниципальных органов власти. Мы сегодня обсудили практически весь спектр этой проблемы. И хочу выразить надежду на то, что все, о чем мы договорились, и все, что услышали в дискуссиях, будет реализовано на практике. Но если мы хотим, чтобы эта задача, безусловно, важнейшая, решалась, то нельзя этого делать от случая к случаю, от одного совещания к другому совещанию. Это должно быть предметом нашей постоянной работы и постоянного внимания и федеральных органов власти, и муниципальных, и региональных, и, конечно, общественности. Я вас всех призываю вот к такой солидарной, ответственной работе. Спасибо.